Глава пятая. Только почти добравшись до дома, на самом деле только миновав каменных грифонов на воротах Малфорда, я осознала, что упустила две важные вещи. Первая. Это вопрос о летучей мыши, о том, как она проникла в церковь. Вторая. Если в склепе лежат останки мистера Коликута, где же тогда сам святой Танкред? Когда в конце длинной каштановой аллеи показался Букшоу, до меня дошло, что я вымокла до нитки. Утренний туман постепенно и почти незаметно, как это любят английские туманы, превратился в моросящий дождь. Я оставила свой макинтош в башне, и теперь мой кардиган, блузка, юбка и носки приклеились к телу, как пропитанные водой банные губки. Гладис тоже была покрыта комьями и потеками дорожной грязи. «Нам надо принять ванну, старушка», — сказала я ей, когда мы хрустели по гравию, подъезжая к парадной двери. Я знала, что отец, Даффи и Фили еще завтракают. Я не смогла прокатить Гладис через вестибюль, потому что она слишком грязная. А вход через кухню, по крайней мере в это время дня, находится под контролем миссис Мюллет. Я приложила палец к губам и безмолвно повела Гладис за угол и вдоль восточной стены дома, остановив ее прямо под окном моей спальни. «Жди здесь, я разведаю территорию», — прошептала я. Я юркнула обратно к фасаду дома и тихо прокралась в вестибюль. Не стоило беспокоиться. Из столовой доносились привычные звуки завтрака. Отец, как всегда, штудирует последние выпуски филателистических газет. Даффи уткнулась носом в монаха, которого Карл Пендрака подарил ей на Рождество. Я не могла не подумать о том, что у него были какие-то тайные мотивы. Он пытается заручиться ее поддержкой, чтобы просить руки Фелли, или Даффи его запасной вариант. В свои 13 Даффи была еще слишком молода для ухаживаний, ну а у американцев намного больше терпения, чем у нас, британцев, которые после 6 лет войны хотят все и сразу, по крайней мере, как говорит Кларенс Мунди, водитель единственного такси в Бишоп-Плейс. Кларенс поделился этой информацией, когда отвозил нас с миссис Мюллет в Хинли купить новую медную печку взамен старой, которую я испортила химическим экспериментом по консервированию лягушачьих шкурок. «Невесты войны», — сказал он. «Вот и все, о чем сейчас думают американцы, — найти себе невесту войны. Если они будут так продолжать и дальше, нашим рабочим парням никого не останется». «Это все бомбы», — ответила миссис Мюллет. «Вот что говорит мой Альф. Все их боятся с тех пор, как они сбросили бомбы». Пробурчал Кларенс перед тем, как погрузиться в молчание. Я на цыпочках протопала вверх по лестнице в восточное крыло, где расположены моя лаборатория и спальня. Все спальни в Букшоу — это огромные, продуваемые ветрами пустоши, больше подходящие для роли самолетных ангаров, чем для сладких снов, и моя спальня — яркое подтверждение этого. Восточная часть дома вообще большей частью покинута. Неотапливаемые просторы, потрескавшиеся полы, пустые невидящие окна, отклеивающиеся обои, запах плесени — и вечные сквозняки делают ее идеальным местом для одиночества. Я сама выбрала это место для уединения и покоя. Я сняла простыни со своей кровати и, связав их с парочкой старых одеял, быстро соорудила импровизированную веревку с большой петлей на одном конце. Распахнув окно, я опустила веревку так, чтобы зацепить Гладис за руль. «Осторожненько, осторожненько!» — шептала я, аккуратно подтягивая ее вдоль стены и затаскивая в комнату. Не успели бы вы произнести «цианид», как Гладис уже стояла, прислонившись к моей кровати, еще подрагивая после подъема, но радуясь возвращению домой. Я завела граммофон, выкопала из груды пластинок под кроватью «Свисти за работой». Это песенка из диснеевского мультфильма 1939 года «Белоснежка и 7 гномов», и поставила иголку на бороздке. Принеся ведро воды из лаборатории, я частично наполнила жестяную сидячую ванну и начала драить Гладис мочалкой. Труднодоступные места я прочистила зубной щеткой. Моя Гладис очень боится щекотки, хотя и не признается в этом. Не та эта слабость, в которой хочется признаваться. Я до сих пор вздрагиваю при воспоминании о том, как Даффи и Фелия меня щекотали, пока у меня пена изо рта не пошла. «Успокойся», — сказала я, — «и это всего лишь кабанья щетина». Я быстренько отполировала ее фланелевой пижамой, пока она не заблестела. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», — напевала я за работой, даже умудряясь сохранять подобие мелодии. «Я 8-й гном. Хитрый. Доделав грязную работу, я подышала на металлические части Гладис, еще пополировала их, отступила назад полюбоваться на дело рук своих. «Годится», — сказала я. Я прополоскала простыни в ведре чистой воды, выжила и развесила сушиться длинными петлями от рамы портрета Джозефа Пристли до люстры. Быстро сполоснувшись в раковине, я надела чистую одежду, расчесалась, почистила зубы и спустилась к завтраку. «Всем доброе утро», — сонным голосом сказала я, потирая глаза. Не стоило и утруждаться. Фелли уставилась в чашку с чаем, любуясь своим отражением. Она пьет чай только пустым, без сливок, будьте добры, чтобы лучше видеть свое отражение на поблескивающей жидкой поверхности. И сейчас она аккуратно дула на чай, чтобы увидеть, как она будет выглядеть с волнистыми волосами. Даффи погрузилась в чтение книги, оперев ее на подставку для тостов и вытирая липкие пальцы о юбку перед тем, как перевернуть страницу. Я подняла крышку с тарелки и принялась изучать ее довольно жуткое содержимое. Несколько ломтиков подгоревшего бекона, парочка копченых селедок, маленькая горка комкоматого омлета и нечто напоминающее пучок вареного вьюнка. Я потянулась за последним остывшим тостом. «Намажь на него немножко мармелада из пастернака», — предложила миссис Мюллетт, торопливо входя в комнату. «Сестра Альфа выращивает его в своем огороде». «Нет ничего более полезного для груди, чем пастернак», — говорит Альф. «Я не хочу, чтобы у меня на груди выросли волосы», — сказала я. «Кроме того, у Даффи их достаточно на всех нас». Даффи сделала неприличный жест. «Так когда же свадьба?» — жизнерадостно поинтересовалась я. Фелли вытянула голову, словно свинья, при звуке помоев, льющихся в корыто. Ее вопль зародился где-то в глубине горла и протрубил воздушной тревогой. «Отец!» Потом он угас и сменился слезами. Меня всегда завораживало, как моя сестра превращается из королевы красоты в ведьму, не успеешь и глазом моргнуть. Отец сложил газету, снял очки, снова надел их и уставился на меня леденящим фирменным взглядом голубых глаз Делюсов. «Где ты узнала эту информацию, Флавия?» — спросил он антарктическим холодным голосом. «Она подслушивает у замочных скважин», — сказала Фелли. «Она вечно подслушивает под дверью». «Или у решеток обогревателей», — добавила Даффи, на минуту оторвавшись от монаха. «Ну? И?» переспросил отец голосом, холодным, как сосулька. «Я просто предположила», — сказал я, шевеля мозгами быстрее обычного, «что теперь, когда ей исполнилось 18...» Отец всегда говорил, что ни одна его дочь не выйдет замуж, пока ей не стукнет хотя бы 18, и даже тогда... День рождения Фелли был недавно, в январе. «Как я могла забыть?» Чтобы отпраздновать это событие, я спланировала небольшой фейерверк в доме. Просто несколько шутих, честно, и парочка веселых разноцветных ракет. Я разослала всем в доме написанное от руки приглашение, с затаенной радостью наблюдала, обхватив себя руками, как каждый брал адресованное ему письмо с подноса для почты в вестибюле, открывал и затем откладывал в сторону, не говоря ни слова. Потом я развесила серию сделанных вручную рекламных плакатов в стратегических местах по всему дому. Тот самый день я расставила 5 деревянных стульев в ряд. Для отца, Фелли, Даффи и рядышком для миссис Мюллетт и Доггера. Я приготовила свои химикалии. Назначенное время пришло и минуло. «Они не придут, Доггер», — сказала я после 20-минутного ожидания.
«Позвать их, мисс Флавия?» — спросил Доггер.
Он тихо сидел на стуле, держа на готове бутылку сельтерской минералки. На случай небольших пожаров. «Нет», — сказала я слишком громко.
«Ну, вероятно, они забыли», — предположил Доггер.
«Нет, не забыли, им плевать».
«Вы можете показать представление мне», — через некоторое время предложил Доггер. «Я всегда ценил славные фейерверки в гостиной».
«Нет», — закричала я, — «все отменяется». Как горько мне довелось пожалеть об этом со временем.
«И что?» — повторил отец, возвращая меня к настоящему.
«Что ж, теперь, когда ей исполнилось 18, — продолжила я,
— это естественно, что ее мысли должны были свернуть
в матримониальное русло», — торжественно договорила я.
Даффи, прикрывшись книгой, хихикнула.
«Никто не должен был знать», — застонала Фелли, театрально вцепившись себе в волосы. «Особенно ты! Черт бы тебя побрал! Теперь об этом узнает вся деревня!»
«Офелия», — произнес отец без особого волнения.
«Ну, да, это правда. Мы хотели объявить об этом на Пасху. Единственный вариант, как ты могла об этом узнать, если ты не подслушивала, это от викария».
«Точно, тебе сказал викарий. Я видела, как ты пробралась в вестибюль час назад, и только не говори, что нет. Ты была в церкви и выпытала все у викария, верно?»
«Мне следовало бы догадаться, мне следовало бы догадаться».
«Офелия».
«Когда моя сестра заводится, можно брать стул и садиться. Я, конечно же, не хотела, чтобы вина опала на преподобного Ричардсона. Его жизнь не так трудна, Синтия и все такое».
«Ты маленькая тварь!» — кричала Офелия. «Ты грязная маленькая тварь!»
Отец встал из-за стола и вышел из комнаты. Даффи, любившая старую добрую ссору, но ненавидевшая скандалы, последовала за ним. Я осталась с Фили наедине. С минуту я посидела, наслаждаясь ее раскрасневшимся лицом и выпученными глазами. Нечасто она позволяла себе так распуститься. Хотя мне хотелось наказать ее, я не желала быть тем человеком, который вывалит на нее новости о несчастном мистере Коликуте. Ладно, на самом деле я желала, но я не хотела, чтобы меня обвинили в том, что я разрушила ее мир.
«Ты права», — услышала я сама себя. «Я была в церкви этим утром. Я пришла рано, чтобы помолиться, и просто оказалась там в то время, когда обнаружили тело мистера Коликута.
Это проучит тебя за то, что обвиняешь меня в подслушивании у замочных скважин», — подумала я.
«Мистера Коликута? Тело?»
Она вскочила на ноги, опрокинув чайник на пол.
«Боюсь, что да», — сказала я в склепе, — «с противогазом на голове. В высшей степени необычно».
С поистине ужасающим воплем Фелли вылетела из комнаты. Я последовала за ней вверх по лестнице.
«Прости, Фелли», — мягко окликнула ее я, постучав в дверь, — это само вырвалось.
Деревянные панели приглушали ее рыдания. «Как долго она сможет сопротивляться желанию узнать кровавые подробности?»
«Придется подождать. Я знаю, ты расстроена, но только подумай, как это воспримет Альберта Мун».
Долгие захлебывающиеся рыдания резко оборвались икотой. Я услышала шаги туфель по ковру и поворот ключа. Дверь распахнулась, и появилась Фелли, мокрая и опустошенная.
«Альберта Мун?» — переспросила она, поднеся руки ко рту. Я печально кивнула.
«Лучше впусти меня», — сказала я, — «это длинная история».
Фелли бросилась на кровать лицом вниз. «Расскажи мне все, с самого начала».
Довольно странно, она использовала почти те же слова, что инспектор Хьюитт, и я рассказала ей так же, как и ему, свою захватывающую историю, опустив только те самые существенные моменты, которые я хотела приберечь для себя.
«Противогаз», — всхлипнула она, когда я закончила. «Почему во имя неба на нем был противогаз?»
Я пожала плечами.
«Не знаю», — ответила я.
«На самом деле я знала, ну, или, по крайней мере, догадывалась. За последние 8-9 месяцев я провела изрядное количество часов, корпя над страницами принципов и практики медицинской юриспруденции Тейлора, проиллюстрированной фотографиями Тома, которые мне посчастливилось обнаружить на верхней полке бесплатной библиотеки Бишоп-Плейси, где они были спрятаны». Примечание. Альфред Свейн Тейлор, 1806-1880 годы, английский токсиколог, автор многих научных трудов, прозванный отцом британской судебной медицины. Конец примечания. Благодаря выдающемуся подарку удачи, они были примерно такого же размера, как остров приключений, замок приключений и море приключений Эндит Блайтон, так что я, ловко поменяв суперобложки, смогла вволю изучить их в закутке читального зала. Примечание. Эндит Блайтон, 1897-1945 1968 годы, знаменитая английская писательница, автор детских и юношеских романов, переведенных на 90 языков, в том числе и на русский, ее юные смышленные героини сыщется явный прообраз Флавии де Люс. Конец примечания.
«Боже мой, Флавия!» — сказала мисс Пикери, главная библиотекарша. «Да ты книжный червь, верно?»
«Если бы она только знала».
«Может быть, произошла утечка газа?» — приглушенным подушкой голосом сказала Филли. «Может, он пытался спастись от испарений?»
«Может быть», — уклончиво сказала я. Хотя утечка одноокиси углерода из подвального церковного монстра была вероятна, проблема заключалась вот в чем. Поскольку этот газ без запаха, без цвета и без вкуса, как мистер Колликут мог его обнаружить? И маловероятно, что спустя 6 недель в том, что осталось от его крови, найдутся хоть какие-то поддающиеся измерению следы этого вещества. В случаях отравления одноокиси углерода, как я хорошо знала, газ СО связывается с гемоглобином в крови, замещая кислород, который тот разносит по клеткам тела, и жертва умирает от простого удушья. Пока человек жив, если, конечно, его вытащат из отравляющей атмосферы, одна окись углерода довольно быстро выводится из крови, и кислород пополняется благодаря дыханию. Трупы совсем другой коленкор. Поскольку дыхание прекращается, одна окись углерода остается в теле на довольно продолжительный промежуток времени. И правда, хорошо известный факт, что одна окись можно обнаружить в газах, испускаемых трупом, который мертв уже несколько месяцев. Не имея легкого доступа к крови или внутренним органам покойного мистера Колликута, я просто не могу быть уверена. Даже если бы под его телом осталась лужа крови, газ давно бы уже улетучился под действием воздуха в гробнице, каким бы вонючим тот ни был. Я вспомнила тот момент, когда я сунула лицо в бездну, волну холодного резкого запаха гниения, устремившегося мне в ноздри.
«Эврика!» — воскликнула я, не в силах сдержаться.
«Что такое?» — спросила Фили. Она тоже не могла сдержаться.
«Летучая мышь в органе!» — возбужденно сказала я. «Она как-то попала в церковь?»
«Готова поспорить, что какое-то окно разбито. Как ты думаешь, Фили?»
Моя отговорка была не особенно оригинальной, но это было лучшее, что я могла придумать так быстро.
«Хорошо, что она не может читать мои мысли». На самом деле, я думала вот о чем. Порыв холодного ветра из якобы запечатанного склепа напомнил мне о словах Даффи касательно стихотворения на надгробии Кассандры Котлстоун. «Я умерла, и теперь покоюсь у церковной двери вечно. Молитесь, чтобы мое тело спало, а моя душа пробудилась».
«Она лежит у порога церкви», — сказала Даффи, — «потому что была самоубийцей». Вот почему ее не похоронили с остальными Котлстоунами в склепе. По правилам, ее и вовсе нельзя было хоронить на церковном кладбище. Но ее отец был членом городского магистрата и мог перевернуть землю и небо, что он и сделал.
На секунду я вспомнила о бедном мистере Твайнинге, старом школьном учителе моего отца, который покоится на клочке общественной земли на дальнем берегу речки позади святого Танкреда. Примечание. Флавия вспоминает о событиях, описанных в первой книге Алана Брэдли «Сладость на корочке пирога», конец примечания. Его отец, по всей видимости, не был членом городского магистрата.
Миссис Котлстоун, тем не менее, заставила выкопать подземный ход между гробницей Кассандры и семейным склепом, чтобы ее дочь, или, по крайней мере, душа ее дочери, могла бы навещать родителей, когда пожелает.
«Ты все это выдумала, Даффи?»
«Нет, отнюдь. Об этом говорится в 3-м томе истории древности Бишоп Лейси. Можешь сама посмотреть».
«Подземный ход. Правда?»
«Так говорят. И до меня дошли слухи».
«Да. Расскажи, Даффи.
Может, не стоит? Ты знаешь, как отец сердится, когда думает, что мы наполняем твой разум призраками».
«Да я ему не скажу, пожалуйста, Даффи, клянусь».
«Ну, пожалуйста, ну, чтобы не лопнуть.
Ладно, слушай, но не говори, что я тебя не предупреждала.
Однажды мистер Гаскинс сказал мне, что он копал новую могилу рядом с гробницей Кассандры Котлстоун, ее край отодвинулся,
и его лопата упала в яму. Обнаружив, что он не может дотянуться до нее рукой, он был вынужден ползти туда головой вперед и...
Ты уверена, что хочешь это услышать?
Я сделала вид, что грызу костяшки пальцев. На полу гробницы, рядом с лопатой, лежала мумифицировавшаяся человеческая ступня.
Это невозможно. Она не сохранилась бы 200 лет спустя.
Мистер Гаскинс сказал, что могла сохраниться в определенных условиях, что-то насчет почвы.
Разумеется, жировоск, трупный воск. Как я могла забыть?
Похороненное во влажном месте человеческое тело может удивительным образом изменяться. Аммиак, выделяемый при гниении, когда жировые ткани разлагаются на пальмитиновую, олеиновую и стеариновую кислоты, работающие рука об руку с натрием и калием в земле могилы, способен превратить труп в кусок хозяйственного мыла. Простой химический процесс.
Дафи понизила голос и продолжила.
Он сказал, что незадолго перед этим рассыпал красную кирпичную крошку на полу гробницы, чтобы увидеть, могут ли крысы с берега реки найти дорогу в церковь.
Я вздрогнула. Не прошло и года с тех пор, как меня заперли в ремонтном гараже на берегу реки, и я знала, что крысы — не плод воображения моей сестрицы.
Примечание. Флавия вспоминает леденящие события, описанные в романе «Сладость на корочке пирога». Конец примечания.
Глаза Дафи расширились, и голос опустился до шепота.
«И знаешь, что...»
«Что?»
Я не смогла сдержаться и тоже перешла на шепот. Ступня была окрашена в красный цвет, как будто вышла Кассандра Котлстоун, я чуть ли не кричала,
и у меня волосы встали дыбом, как будто подул холодный ветер.
Она бродила именно, сказала Дафи.
Не верю.
Дафи пожала плечами. А мне какое дело, веришь ты или нет?
Я излагаю тебе факты, от тебя только головная боль. Теперь дуй отсюда. И я дунула оттуда.
Пока я была погружена в воспоминания, рыдания Фили утихли, она угрюмо уставилась в окно.
«Кто жертва?» — спросила я, пытаясь подбодрить ее.
«Жертва?
Ну, ты знаешь, бедолага, которого ты собираешься отвезти к алтарю».
«О!» — сказала она, встряхивая волосами, и выболтала ответ с удивительно минимальным подбадриванием с моей стороны.
«Нед Кропер. Я думала, ты уже слышала эту замочную скважину».
«Нед, ты же его презираешь».
«С чего ты взяла?»
«Нед собирается однажды стать владельцем 13 селезней. Он хочет купить гостиницу у Тули Стокера и перестроить ее целиком. Эстрадные оркестры, дартс на террасе, боулинг на лужайке. Вдохнуть свежий воздух в это дышащее на ладан место. Принести в него 20 век.
Он собирается стать миллионером». Ты только подожди и увидишь.
«Ты меня дуришь», — сказала я.
«Ну, что ж, ладно. Если ты так хочешь знать, это Карл».
Он умолял отца разрешить мне стать миссис Пендракой. И отец согласился. Главным образом, потому что верит, что Карл происходит из рода короля Артура. Наследник с таким происхождением — бриллиант в короне отца.
«Что? Что за дерьмо?» — сказала я. «Ты меня за нос водишь».
«Мы будем жить в Америке», — продолжала Фелли. «В Сент-Луисе, штат Миссури. Карл собирается сводить меня на матч, посмотреть, как Стэн Мьюжел выбьет дух из кардиналов. Это бейсбольная команда».
«На самом деле я надеялась, что это будет сержант Грейв», — сказала я. «Я даже не знаю его имени».
«Жаль», — произнесла Фелли, мечтательно разглядывая свои ногти.
«Но с какой радостью мне выходить замуж за полицейского? Я даже помыслить не могу о том, чтобы жить с человеком, который приходит домой каждый вечер после убийства».
«Похоже, Фелли неплохо справляется со смертью мистера Коликута. Вероятно, мне все-таки есть хоть капля крови Делюсов».
«Это Дитер», — сказала я. «Это он подарил тебе кольцо дружбы на Рождество».
«Хм, Дитер. Ему нечего предложить, кроме любви». Когда она дотронулась до кольца, я первый раз заметила, что она носит его на среднем пальце левой руки. И при упоминании имени Дитера она не смогла сдержать улыбку.
«Точно!» —
боюсь, я завопила, это Дитер.
Мы начнем все сначала, сказала Фелия, ее лицо стало таким нежным, каким я его никогда не видела. Дитер выучится на школьного учителя, я буду преподавать фортепиано, и мы будем счастливы вдвоем, как голубки.
Я не могла не пожать сама себе руку.
Я ру! Воскликнула мысленно я.
«Кстати, где Дитер?» — поинтересовалась я. «Я его давненько не видела».
«Он поехал в Лондон сдавать экзамен. Это отец устроил. Если ты проболтаешься хоть словом, я тебя убью».
Что-то в ее голосе сказало мне, что она сдержит слово.
«Я нема как могила», — сказала я тоже, собираясь сдержать слово. «Год мы будем помолвлены, пока мне не исполнится 19», — продолжила Фили. «Просто чтобы сделать приятное отцу, и потом коттедж, лётики и место, где можно будет при желании хоть на голове ходить».
Фили в жизни своей ни разу не ходила на голове, но я поняла, что она имеет в виду.
«Я буду скучать по тебе, Фили», — медленно сказала я, осознавая, что вложила душу в эти слова.
«О, как же это трогательно!» — отозвалась она.
«Ты исправишься».